В эфире радио «Эхо Кавказа». Субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси Сухуми Цхинвали в студии Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе кафе «Конфедерация». Вице-спикер грузинского парламента не стал отрицать факт разговора с российским бизнесменом об Абхазии. После лишения российского гражданства трех депутатов парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия в Цхинвале говорят об усилении грузинского лобби в Москве. ЛГБТ на смену иноагентам. Зачем грузинской мечте еще один надуманный закон? Обсуждаем с экспертами за некруглым столом. Все это слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. Видеозапись встречи одного из лидеров грузинской мечты с российским бизнесменом, на которой обсуждались перспективы грузино-абхазского урегулирования, вызвала в Грузии широкий резонанс. Представители оппозиции обвинили власть в капитулянской политике. Некоторые эксперты делают выводы о долгосрочных совместных планах Тбилиси и Москвы. Подробности в материале Ираклия Орагвелидзе.
Встреча первого вице-спикера парламента Грузии Гии Вольского с бизнесменом Давидом Хидашели состоялась в популярном тбилисском кафе рядом с парламентом. Видео засняли активисты оппозиционной партии ДРОА. По информации представителей партии, проживающий в России бизнесмен проинформировал вице-спикера парламента о позициях властей самопровозглашенной республики. Также якобы Хидашели говорил о конфедерации с Абхазией, а также о транзите товаров и деловых отношениях с республикой.
В беседе российский олигарх Давид Хидашели напрямую говорит о контактах с представителями марионеточного режима Абхазии и информирует первого вице-спикера парламента Грузии Гию Вольского об их позиции. Хидашели упоминает министра внутренних дел марионеточного режима, экс-начальника службы безопасности. Я говорил Гарибашвили, что вам надо общаться с пятью главными министрами Абхазии, которые решают все.
Очевидец переговоров Натия Летодани рассказала СМИ, что в кафе было весьма шумно, поэтому Вольский и Хидашели разговаривали достаточно громко.
Они говорили о конфедерации с Абхазией, восстановлении разрушенного 37-километрового железнодорожного участка в Гайском районе, о налаживании торговых и транзитных маршрутов. Вольский говорил Хидашели, у вас есть темы, а от нас вам потребуется поддержка. Разумеется, мы не ждем, что он подтвердит содержание разговора, но сам факт он отрицать не сможет, так как мы засняли его на выходе.
Действительно, на опубликуемых в соцсетях кадрах видно, что Вольский и Хидашели тепло прощаются с друг другом. И несмотря на холодную погоду, первый в легком пиджаке направляется к зданию парламента. В коротком разговоре с представителями ДРОА Вольский советует им поберечь нервы.
Вы только не переживайте. Мы поговорили. У нас открытое государство, нам нечего скрывать. Какая конфедерация? Я вас умоляю. Это не от него зависит. Пока этого ничего не будет по понятным причинам.
Далее Гия Вольский провел брифинг, где поделился новыми деталями встречи. По его словам, он не был знаком с Хидашели, и встреча состоялась по инициативе бизнесмена. Среди обсуждаемых вопросов не было антизападного, пророссийского и тем более антигрузинского, заверил вице-спикер.
Со мной Хидашели беседовал не как с представителем грузинской мечты. Он сказал, что налаживание личных отношений с абхазской стороной может быть полезным. В ответ я пояснил, что абхазская сторона хочет говорить с грузинской как независимой республикой Абхазия. И это обстоятельство делает невозможным установление каких-либо личных контактов и отношений. Есть женевский формат, и выходить из него не имеет смысла. Честно говоря, я не очень вник в замысел этих разговоров, если бы не поднятый ДРОА шум. Что касается слова «конфедерация», его Хидашели произнес настолько громко, что люди в кафе обернулись, мол, хорошо бы с абхазами создать такое объединение. Большая часть нашего общества знает, что конфедерация была возможна, но только не в сегодняшней ситуации. Об этом не может быть и речи, нет предпосылок. Там он упомянул конфедерацию, но это не значит, что это у нас обсуждается.
рассказал Вольский. По мнению руководителя Института Европа-Грузия Георгия Мелашвили, демонстративно открытая встреча Вольского с российским олигархом преследовала несколько целей.
Власти пытаются прозондировать общественное мнение в вопросе допустимости открытых встреч чиновников высокого ранга с российскими эмиссарами. Что касается темы конфедерации, может, это и было возможно до августа 2008 года, но сейчас в мире идет открытая конфронтация, и я не считаю, что Россия готова даже в минимальном объеме уступать оккупированной территории. Очевидно, что у правящей команды есть тесные и доверительные отношения с Россией, и, исходя из темы беседы, нельзя исключать, что сейчас Москва руками Тбилиси пытается дискредитировать или устранить со сцены нелояльных Москве абхазских политиков.
Второй темой встречи, по мнению эксперта, могли стать парламентские выборы.
Грузинская мечта может с подачи России попытаться активировать бутафорский переговорный процесс с сепаратистскими режимами. Этим они дадут надежду части их электората на благополучное урегулирование конфликтов именно благодаря проводимой грузинскими властями политике, подразумевающей лояльность к Путину. В случае же налаживания контактов с Сухуми и Схинвали, Москва попытается навязать Тбилиси свои Минские соглашения, которые полностью исключат интеграцию Грузии в евроатлантические структуры, зато сделают ее полностью зависимой от России.
Заявил эксперт. Напомним, по информации различных источников, в прошлом Давид Хидашели занимал пост вице-президента, находящийся под санкциями США российской системе, половина которой принадлежит бизнесмену Владимиру Евтушенкову. Ранее последний назвал другом Бидзину Иванишвили. В 2022 году в сеть была выложена аудиозапись, на которой, как утверждали авторы публикации, Евтушенков по телефону говорил с Иванишвили и просил ему оказать какую-то услугу, связанную с зерном. Тогда Евтушенков подтвердил в интервью грузинской телекомпании «Формула», что вице-президент системы Али Узденов находился в Тбилиси и встречался с премьер-министром Ираклием Гарибашвили. При этом Евтушенков сказал, что Гарибашвили и Узденов говорили об отдыхе. По мнению независимого депутата Теоне Акубардия, происходящее доказывает растущую зависимость власти от путинской России.
Грузинская мечта допускает, что можно встречаться с посланниками Москвы вполне открыто и обсуждать политические или бизнес-схемы. Сейчас они спокойно обсуждают вопрос налаживания торгово-экономических связей с Абхазией, а это полностью в сфере интересов России.
Происходящее прокомментировал и председатель Верховного Совета Автономной Республики Абхазии Джамал Гамахария. Его слова цитируют агентство IPN.
«Мы изучаем европейский опыт и то, как подобные проблемы решаются в Европе. Сейчас Верховный Совет Абхазии работает над Конституцией Абхазии. Но мы не можем принять ее в одностороннем порядке. У нас должны быть встречные предложения. Мы постоянно говорим абхазам, что готовы предоставить им самые широкие права на основе мирового опыта в случае объединения. Мы совершили визиты в ряд европейских стран, автономий, встречались с их представителями. Впереди еще два визита. Идет процесс, и работа продолжает».
По его словам, после того, как придет время переговоров с абхазской стороной, у грузинской стороны должны быть не пустые слова о предоставлении широкой автономии, а конкретный документ по этому вопросу. Из Тбилиси Ираклий Рагвели специально для «Эхо Кавказа».
Трех депутатов парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия Гарри Мулдарова, Давида Санакоева и Дзамболата Медоева лишили российского гражданства по решению ФСБ за действия, угрожающие национальной безопасности России. Парламентарии обжаловали это решение в российском суде, а их коллеги созвали в ней очередную сессию парламента, на которой, как предполагалось, будет принято обращение к российскому руководству воздержаться от подобных действий. На этой неделе в очередную сессию собрать не удалось. В Цхинвале тем временем говорят об усилении грузинского лобби в Москве. Текст юго-осетинского автора читает Вадим Дубнов.
Лишение российского гражданства депутатов парламента Южной Осетии Гари Мулдарова, Давида Санакоева и Дзамбала Атамедоева – беспрецедентный шаг для двусторонних отношений России и Южной Осетии. Уведомление ФСБ России о лишении гражданства от 7 февраля депутаты получили на прошлой неделе. По их словам, в качестве причины указаны действия, ведущие к нарастанию напряженности вблизи границы России. Конец цитаты. В чем заключались эти действия, в документах не указано. Все трое протестовали лишение гражданства в судах Северной Осетии по месту прописки. По словам депутатов, в уведомлении содержались лишь размытые формулировки, никакой конкретики. Депутаты хотят добиться через суд ответа, за что конкретно их лишили гражданства и являются ли инкриминируемые им действия законным основанием для лишения гражданства. По заявлениям депутатов в местной прессе, они никогда не пытались навредить Российской Федерации, поэтому не представляют, что вызвало негативную реакцию со стороны ФСБ. Недоумение депутатов разделяют и их коллеги. С требованием созвать внеочередную сессию законодательного собрания к спикеру Алану Алборову накануне обратились 12 парламентариев. Они намерены предложить коллегам определиться в отношении законодательного органа к происшедшему и инициировать обращение парламента Южной Осетии к Государственной Думе и Совету Федерации с просьбой объяснить причины, по которым депутатов лишили российского гражданства. В отсутствие официальных пояснений с российской стороны, местные спикеры выдвигают версии произошедшего. Единственный проект, в котором депутаты Гари Мулдаров, Давид Санакоев и Дзамбала Атамедоев участвовали вместе, это совместная работа по делимитации и демаркации границ с Грузией и поправки к закону о государстве. Границы, в той части, где речь идет о разграничении территории с Грузией. Действующая редакция – это граница, не оформленная в международном правовом отношении, подлежит ее договорному закреплению. Конец цитаты. Парламентарии предлагают заменить ее временный статус на постоянный по декрету номер 2 Всегрузинского Центрального Исполнительного Комитета Советов и Совета Народных Комиссаров Грузии об образовании автономной области Юго-Осетии от 22 апреля 1922 года в соответствии с предлагаемыми к декрету протоколами разграничения территорий между населенными пунктами, расположенными вдоль границы автономии. По словам депутатов, московские кураторы изначально были против любых инициатив по пересмотру траектории границ Грузии. Первые разногласия с российскими пограничниками по поводу границы возникли еще в 2010 году, когда комиссию по делимитации и демаркации границы с Грузией возглавил Борис Чочиев с 2009 по 2012 год. В 2018 году была создана еще одна парламентская комиссия по демаркации границы во главе с депутатом Русланом Тедеевым в ответ на жалобы приграничных жителей, утверждавших, будто пограничники тянут забор неправильно, отрезая от республики их подворье и земельные угодья. Комиссия сверила фактические границы с советскими картами Юго-Осетинской автономии и пришла к выводу, что пограничники тянут ограждение в ущерб территории республики. Однако ее выводы не были оглашены в парламенте по настоянию президента Бибилова и без объяснения причин. Фактически комиссия сработала в стол. В 2019 году попытка президента Анатолия Бибилова провести через парламент закон о госгранице по картам, изготовленным в Геодезическом институте Пятигорска, то есть в том виде, в котором она вызывала протесты парламентской комиссии, привела к острому политическому конфликту президента и части депутатского корпуса. Бибилова обвинили в том, что он едва не подарил Грузии 200 квадратных километров или 5% территории Южной Осетии. В итоге была создана еще одна, на этот раз смешанная комиссия по демаркации и делимитации границы под председательством Дзамбала Атамедоева. В комиссию вошли депутаты и чиновники из правительства республики. Результатом ее деятельности стала карта, составленная в соответствии с декретом номер 2 и поправки к закону о государственной границе. В ноябре прошлого года начальник управления администрации президента России по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорь Маслов в ходе своего визита в Южную Осетию предупредил депутатов, что принятие поправок может спровоцировать в Грузии некие нежелательные процессы, которые в конечном счете могут нарушить и без того хрупкую стабильность в регионе. Очевидно, эти слова куратора объясняют и позицию президента Бибилова по госгранице с Грузией. После встречи с Игорем Масловым работа над законопроектом была отложена, а обсуждение темы границ в публичном пространстве прекратилось. Если исходить из приграничной версии, наказание лишением гражданства получилось как бы задним числом уже после того, как разногласия с кураторами были исчерпаны. В новой редакции закона о гражданстве, подписанного Владимиром Путиным 28 апреля 2023 года, ФСБ вправе устанавливать и лишать приобретенного гражданства тех иностранцев, которые своими действиями угрожают безопасности страны, независимо от времени совершения угрожающих действий. Лишение российского гражданства не ограничивает право депутатов как граждан Южной Осетии. Все трое намерены принять участие в предстоящих парламентских выборах, которые должны состояться 9 июня. По словам депутатов, они намерены выдвинуть свои кандидатуры по спискам партии Гари Мулдарова «За справедливость». По мнению местных экспертов, лишение гражданства может скорее прибавить им популярности среди избирателей. Общественное мнение в Южной Осетии трактует эту историю не иначе, как результат влияния грузинского лобби в России. Соответственно, и депутаты в этой истории воспринимаются как пострадавшие за интересы республики.
Текст юго-осетинского автора читал Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Последний островок спокойствия в мире, который живет ощущением катастрофы – Грузия, которой будто ничего не грозит, удивляется тбилисский блогер Тенгиз Аблотия и задается вопросом, как можно не понимать, что Грузия – это катастрофа гораздо ближе, чем ко всем остальным.
Как известно, современный мир вступил в эпоху растущей нестабильности, контуры которой пока еще не совсем ясны. Что будет завтра, послезавтра? Никто не может дать конкретный ответ, но с высоты сегодняшнего дня ясно, что ничего хорошего. Возможно, все будет очень плохо, но пока не ясно, как именно. Очевидно, что западный мир не сумел пройти украинский тест и показал всему миру свои слабости, в первую очередь в военном отношении и в том, что касается оперативности и смелости принятия решений. Соединенные Штаты стоят на пороге самого большого вызова – прихода к власти человека, готового сдать Украину на съедение Путину и говорящего о себе в терминологии «моя неповторимая мудрость». Европа напряглась. Конец войны в Украине затягивается, но тем не менее он настанет, и никто не знает, что будет дальше. Если Вашингтон самоустранится от европейских дел, то в Кремле откроют самую большую и самую дорогую бутылку шампанского из всех возможных, а на следующий день начнут тестировать Европу. А еще Ближний Восток в тупике, выхода из которого не видно, а еще Китай плохо смотрит на Тайвань, еще Иран наращивает давление, в Европе дебаты, попытки противостоять возможной агрессии Путина, а еще инфляция, стагнация, перманентный миграционный кризис. Но есть страна, находящаяся на одном из самых опасных мировых перекрестков, где сходятся интересы крупных империй, которая ведет себя так, будто ничего это ее не касается. И, как вы поняли, страна – это Грузия. Но хорошо понятно, что спокойствие и состояние пофигизма выглядит вполне естественно, скажем, в странах Латинской Америки, которым реально ничего не грозит. Но Грузия не находится в Латинской Америке. Она является первым кандидатом на особое внимание со стороны Путина, когда война в Украине в той или иной форме затихнет или закончится. Лояльная Грузия нужна России вовсе не для того, чтобы летать через Кутаиси в Париж. Это несущественная мелочь для Москвы. А вот что по-настоящему важно, это прямой железнодорожный маршрут до Ирана. Идеальный коридор, без сложной логистики, без пересадок и перегрузок. Загрузил шахеды в Тегеране на железнодорожные контейнеры, и через 3-4 дня они в Москве. Маршрут, на который Грузия упорно не дает добро. А еще именно Грузия является транспортным горлышком бутылки, которая позволяет Азербайджану, Армении и странам Центральной Азии иметь независимый канал доступа к открытому миру. Посадите свою марионетку в Тбилиси, и независимость стран Южного Кавказа и Центральной Азии прикажет долго жить. Сегодня на фоне войны в Украине все это выглядит второстепенно, но война когда-то закончится. И прежде чем идти на Балтию и Центральную Европу, Путин с высокой долей вероятности вознамерится укрепить тылы. В общем, дела у нас не очень хорошо, как ни посмотри. Но кажется, что никто об этом не думает. Страна находится в каком-то оглушенном состоянии веселья. Как будто все вместе выпили успокоительное, но оно оказалось сильнее, чем предполагали, и действует дольше. Грузия напоминает мне человека, который через неделю отправится на фронт, но у него еще есть эта неделя, и он, понимая, что может не вернуться, веселится без оглядки. Горит все синим пламенем. Завтра хоть потоп. А сегодня гуляем до утра. Грузия наслаждается наконец-то пришедшей стабильностью и долгим миром. Время от времени это спокойствие прерывается политическими скандалами и уличными выступлениями, иногда очень активными и яростными. Но мы ведь гибридная страна, совмещающая в себе черты как авторитаризма, так и демократии. А какая демократия без драк с полицией, водометов и перцового газа в глаза? Нормальная живая страна, живой политический процесс. Так все и должно быть. Пьянящее чувство свободы и спокойствия в океане страстей не затмевает даже экономические трудности. Неприлично высокие цены, выше, чем в России, Турции, Польше и Чехии, низкие доходы и большая миграция. В конце концов, все это не смертельно, и такого рода проблемы сегодня есть почти у всех и почти везде. Грузинское общество отгоняет от себя предательскую и время от времени закрадывающуюся мысль о том, что вся эта лепота с высокой долей вероятности накроется медным тазом года через 2-3. Мы остались без союзников. От Запада никакого толка нет. Китай пока слишком далек, а его интересы в Грузии первую очередь логистические, пока не такие масштабные, чтобы Тбилиси смог получить гарантии безопасности от Пекина. Если Грузия даст проект порта Анаклия китайцам, и они успеют его ввести в строй раньше, чем Путин посмотрит в нашу сторону, возможно, степень незащищенности не будет настолько вопиющей, как сейчас. Но все это гадание на кофейной гуще. На сегодняшний день данность такова, что мы имеем психически неуравновешенного гигантского соседа, остановить которого некому. Поразительно, но об этом не говорит даже оппозиция, которой, казалось бы, сам Бог велел. Грузинская политика полностью сфокусировалась на внутренних мелких делишках. Вот, например, сейчас нешуточные копья ломают на тему ЛГБТ-пропаганды, которую грузинская мечта собирается отменить. Ребята, завтра у вас могут отменить все государство. Что за ерундой вы тут занимаетесь? Какие ЛГБТ? Вы что, вам делать больше нечего? Грузия ни к чему такому не готовится. На армию все плевать хотели. Она полностью деморализована, и случится, что завтра даже не выстрелит. Правительственная пропаганда гласит, вооруженное сопротивление агрессору – это пустая трата времени и человеческих жизней. Остановить Россию мы все равно не сможем. Что ж тогда об этом говорить? Вы что, войны хотите? Никто не укрепляет армию, не перевооружает ее, не объявляет дополнительный набор добровольцев, никто не роет никаких окопов, блиндажей и прочих укреплений. Вокруг Тбилиси не вырыта ни одна яма. Никто об этом даже не думает. Зачем? Какой смысл? Гласит логика грузинской мечты. С Россией нам в любом случае не справиться. Только народу больше потеряем, и разрушений будет больше, чем могло бы быть. Да и зачем вообще об этом думать? Ведь не факт, что это случится. А если случится, то не сегодня, и, вероятно, не завтра. Вот когда случится, тогда и будем думать, что делать. А пока наслаждайтесь тишиной. Возможно, это последние часы. Возможно, завтра нас всех разорвет ракетным ударом. Но это будет завтра. А пока гуляем до утра.
Это был «Взгляд из Тбилиси» Тенгиза Аблотия.
Эхо Кавказа.
Неделя в Абхазии была не очень богатой на события, прежде всего из-за праздника 8 марта и Всемирного фестиваля молодежи в Сочи. Впрочем, новости продолжали поступать в Абхазию извне. Программа развития ООН, ответила министр иностранных дел самопровозглашенной республики Иналу Ардзинба. Грузинские СМИ опубликовали беседу одного из лидеров грузинской мечты с российским бизнесменом об Абхазии и так далее. Об этом и не только в обзоре событий недели редактора «Нужной газеты» Изиды Чайни.
Неделя закончилась рано. Накануне Международного дня 8 марта полстраны зависла на корпоративах, таким образом уменьшив количество рабочих дней сразу на 2 дня – предпраздничные и праздничные. К тому же с понедельника страна жила большей частью новостями из приграничного российского Сириуса, где проходил фестиваль молодежи, подписывались договоры и соглашения. У министра иностранных дел на этой неделе был бенефис. Инал Ардзинба говорил о внешней политике Абхазии, ругал коллективный Запад, рассказывал абхазским студентам о нашумевшем российском фильме «Слово пацана» и сообщал, что его сестра поклонница турецких сериалов. В четверг, 7 марта, Международная организация ПРООН ответила на ультиматум главы внешнеполитического ведомства, который, напомню, потребовал от ПРООН в Абхазии до 7 марта разместить на официальном сайте USAID опровержение целей и задач UNDP, а также список информационных ресурсов, которые финансируются международными организациями, аккредитованными в Абхазии. ПРООН публично заявила, что в рамках своего мандата не может комментировать информацию, которую публикуют на своих веб-сайтах другие международные организации или агентства. Нелепое требование опубликовать список информационных ресурсов, которые финансируются UNDP, проигнорировала. И это логично, потому как проекты ПРООН проходят процедуру согласования в МИД Абхазии и требования публикации списков в нынешней ситуации. В условиях, когда руководство страны устроило охоту на неправительственный сектор, выглядело, мягко говоря, двусмысленно. Молодой министр, невзирая на грядущий праздник, тут же ответил ПРООН, во второй раз пригрозив им адекватными мерами в рамках императива защиты национальных интересов Республики Абхазия. И напомнил еще раз, что хотел бы видеть список неблагонадежных абхазских организаций, информационных ресурсов, которые по заказу ПРООН дестабилизируют ситуацию в Абхазии. Обращу внимание, что у нас не существует закона, на основании которого министр иностранных дел мог бы осуществлять преследование неправительственных организаций, сотрудничающих с ЮНДП. Но и на Ларденпа, поднаторевший на пустопорожней пропаганде, ощущая свою полную безнаказанность, обвинил информационные ресурсы, получающие финансовую помощь от ПРООН, в попытках дестабилизации внутриполитической ситуации в Республике Абхазия. Здесь надо подчеркнуть, что все международные организации работают в Абхазии на основании аккредитации, выданной МИДом. И у министра нет ни одного факта, который бы свидетельствовал о том, что проектная деятельность местных НПО представляет угрозу для государства. Поэтому этот сюр от ретивого чиновника больше похож на попытку отвлечь внимание общественности от ситуации в стране, чем на заботу о безопасности государства. Между тем, нота МИД России, связанная с ратификацией российско-абхазского договора о Битцонской даче, которая поступила в МИД Абхазии еще в феврале, так и остается тайной по Лишинеля. Секрет на весь свет еще не опубликован, и общественность подозревает власти страны в том, что они скрывают документ, потому что он свидетельствует о полном провале во внешней политике, кулуарно готовят ответ, не отвечающий интересам страны и народа, не придумали, как выкрутиться из патовой ситуации. Аслан Бжания на этой неделе встретился с главой СГБ Тимуром Ахива, который рассказал ему о том, как растет уровень оснащения службы и материальное благосостояние его сотрудников, как повысилось пенсионное обучение бывших сотрудников СГБ, несопоставимое с пенсией обычных граждан страны, которая не растет, несмотря на перевыполнение планов всеми существующими ведомствами и администрациями районов. Но, может, ближе к выборам власти вспомнят и об этой основной электоральной массе. Из обтекаемого сообщения пресс-службы президента также следует, что чекисты бросили все свои силы на противодействие разведывательным и иным устремлениям спецслужб и организаций иностранных государств, обеспечение защиты основ конституционного строя, борьбу с преступлениями экономического характера и коррупционными проявлениями, а также недопущению осуществления на объектах критической инфраструктуры диверсионно-террористических актов и чрезвычайных ситуаций. Ни одного примера успешной деятельности приведено не было. Но, судя по негосударственным информационным ресурсам, на этом активность президента не закончилась. О деятельности, которая бьет ключом, свидетельствует видео застолий со сторонниками, на которых держащий бокал Аслан Бжания выглядит куда более органично, чем на публичных мероприятиях государственного масштаба. О деятельности и бездеятельности правительства всю неделю ничего не было известно. К тому же обнаружилось, что сайт Кабинета министров заблокирован за неуплату. Эту проблему удалось решить только 8 марта. Но последней новостью так и осталось совещание правительства от 29 февраля. Одновременно заработал и сайт Министерства финансов с прошлогодними новостями. Многие правительственные сайты вообще прекратили свое существование после выборов президента в 2020 году. Впрочем, и те сайты, которые вроде как существуют и даже оплатили свои домены, не торопятся сообщать о своей работе. Очевидно, что большинство правительственных информационных ресурсов имитируют соблюдение закона о праве граждан на доступ к информации, а в руководстве нашей страны нет понимания необходимости предоставлять общественности значимую информацию. Тем временем министр внутренних дел Роберт Киот оказался опять в центре внимания. Теперь из-за информации грузинских источников, которые утверждали, что он ведет какие-то переговоры о восстановлении железной дороги с российским олигархом грузинского происхождения. Роберт Киот тут же опроверг сообщение и сообщил, что такие переговоры не его компетенция. И действительно, для таких переговоров есть президент, премьер-министр, министр энергетики и транспорта и опять же министр иностранных дел. Список большой. Все остальные чиновники хранят молчание, и страна мучается в догадках. С кем же из руководства Абхазии говорил российский олигарх грузинского происхождения? И случайно ли грузинские источники остановили свой выбор именно на министре внутренних дел? Надо признать, что все это очень похоже на преднамеренную дискредитацию министра внутренних дел, который, напомню, отказался подписать вступающее в противоречие с законодательством страны соглашение по сотрудничеству с Росгвардии. Так что у абхазских чекистов есть вопросы, на которые они должны бы по долгу службы дать ответ обществу. Но это так, весьма риторическое предложение. На этой неделе свое отношение к проведению голосования в Абхазии на выборах президента России выразила объединенная оппозиция. Она обратилась к народу Абхазии, ко всем гражданам Российской Федерации, проживающим в нашей стране, с призывом принять активное участие в выборах президента России, которые состоятся 15-18 марта 2024 года. Ранее с таким же призывом к общественности обратился и Аслан Джани. Думаю, на этом под новостями недели можно подвести черту. Страна празднует Международный женский день. И основные события разворачиваются у цветочных магазинов, где в основном сконцентрировались мужчины, которые не пошли легким интернет-путем. Кстати, лайфхак по случаю 8 марта для самых креативных представителей сильной половины человечества. Создайте, как несколько моих знакомых, группу в соцсети и пригласите в нее всех женщин. С мужчины всего-то требуется одно поздравление 7 марта. И дальше переходим на самообслуживание. Всеобщая благодарность в словах, картинках, смайликах и видео всех участниц. До полуночи. После полуночи женщины стали поздравлять друг друга. Я попала сразу в 4 группы. После 12 отключила уведомления. Патент и благодарность мужчине, который первый до этого додумался.
Это был материал сайта «Нужной газеты», рассказывала ее редактор Изида Чания.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Подняв разговор об ЛГБТ-пропаганде до законодательного уровня, грузинские власти снова занялись подменой реальных проблем несуществующими. Об этом за некруглым столом с моей коллегой Кэти Бучуришвили говорили грузинские эксперты.
Некруглый стол.
Правящая партия в Грузии инициировала на днях новый законопроект, который собирается в ближайшие дни вынести на обсуждение в парламенте. Как заявляют в грузинской мечте, этот законопроект обеспечит защиту прав людей, предпочитающих вести нетрадиционный образ жизни, и в то же время защитит от ЛГБТ-пропаганды. Как такое совместить в грузинской действительности? Для чего это понадобилось сейчас правящей партии? У кого и какие есть рычаги противодействовать его принятию? И чего в конце концов ожидать, если этот закон будет принят? Об этом мы поговорим с грузинскими аналитиками Тиной Хидашели и Гелой Васадзе. Начну с цитаты лидера парламентского большинства Мамукин Динарадзе. Когда мы стоим перед такими вызовами, когда ЛГБТ-пропаганда становится все более массовой и приобретает еще большие масштабы, мы именно сейчас пропорционально вызовам правильно решили начать работу над законопроектом, который обеспечит, с одной стороны, защиту от этой псевдолиберальной пропаганды, а с другой не уменьшит и не ограничит права тех людей, которые следуют нетрадиционным правилам жизни. Напротив, усилить защиту их прав. Калбатуна Тина, я не просто так привожу эту длинную цитату, я пытаюсь найти здравый смысл и логику в этом заявлении, но, к сожалению, не нахожу. Помогите, пожалуйста.
Уже давно как здравого смысла в том, о чем говорят лидеры правящей партии, нету. Так что надо искать здравый смысл там, где его просто нету. Проблема в том, что сегодня-завтра зайти говорить о где, о котором говорил нам Камбинарадзе, очень и трудно, и, я думаю, даже неправильно, потому что мы вообще не знаем, о чем идет речь. Да? Они не представляли ни законопроект, ни принципы законопроекта, ни даже идею законопроекта, которая дала бы возможность нам или кому-либо говорить серьезно об этом. Вот так просто они сказали, что будет что-то о чем-то, и сейчас хотят, чтобы весь народ об этом только и говорил, и забыл обо всем другом, что в реальной жизни самые большие проблемы в этой стране. Поэтому сегодня грузинская медиа тоже все время спрашивала об этом. И у меня единственный ответ, пока у нас нет законопроекта, пока не знаем, о чем они говорят, очень трудно об этом говорить. Само собой, пропаганда не имеет значения, какова она. Пропаганда – это проблема. Это русская пропаганда – проблема, китайская пропаганда – проблема, антидемократическая пропаганда – проблема. Информация – серьезная проблема. Но бороться против пропаганды – это очень большая проблема. И очень четко надо разделить свободу слова и пропаганду. Из-за этого как раз, пока мы не знаем, о чем они говорят, очень трудно в деталях обсуждать эту проблему.
Ватнугила, если я могу понять, что такое целенаправленная пропаганда нетрадиционного образа жизни, ну, с натяжкой, конечно, очень большой, хотя сама в стране этого не наблюдаю, то я совсем не понимаю, что такое псевдолиберальная идеология в том контексте, в котором его пытаются выдать инициаторы законопроекта. Вот Калбатони Тина сказала, его еще нет, но, по крайней мере, по тем анонсам, которые уже прозвучали. А как вы по отношению к грузинской действительности расшифруете этот ребус? И вообще, насколько в действительности актуальна в Грузии эта тема?
Ну, давайте начнем с того, что для кого это актуально. Для грузинской мечты очень даже актуально. Понимаете, когда вы спросили о том, типа, зачем это, какая польза, так я вспомнил каникулы в Простоквашино, был такой мультфильм в детстве. А тогда, говорит, в картине большая польза. Она дырку в стенке закрывает. Так вот, от этого инициативы для грузинской мечты большая польза. Она прикрывает то, что, ну, практически антибюрократический кружок грузинской мечты. То есть, если человеку сказать, ты против верховенства права? Он скажет, нет, я за. Ты против свободных выборов? Нет, я за. А ты за то, чтобы твой сын привел в жены бородатого мужика большого? То есть, против? Вот примерно вот такая логика у грузинской мечты. Так что тут однозначно, тут все понятно, как бы, все на поверхности. Это чисто пропагандистский закон для внутреннего пользования. Ну, еще и для того, чтобы спровоцировать оппозицию, спровоцировать НГО, которые они воспринимают как оппозицию, как враждебную силу. Ну, и спровоцировать Запад, и сказать, ну, вы видите, они именно за то, чтобы ваш сын привел жены бородатого мужика. Поэтому они так и изменились.
Да, очень образно, спасибо. Калбатонутина, как все это будет взаимодействовать с тем, чего от нас требуют евроструктуры, которые, ну, будем говорить, изо всех сил помогают Грузии попасть в Евросоюз, а власти упираются, но при этом кричат, что они туда стремятся. Другими словами, как надо изощриться, чтобы, приняв подобный закон, оказаться в Евросоюзе? Опять же, с оговоркой, что мы не знаем, конечно, что там будет содержаться, но, по крайней мере, хорошего никто не ждет.
Да, но это, конечно, так. Нет ожидания, что это будет демократический закон или закон о какой-то реальной проблеме, потому что проблемы просто нету. Вы, если посмотрите вот эти полмеда, которые NDA или IRI публикуют каждые 6 месяцев, вообще этого вопроса нету. Там вообще люди в этой стране об этом никогда не говорят. У них абсолютно другие проблемы, в других проблемах они требуют государства, чтобы помогало им. Да, ожидания очень пессимистичные, что правящая партия будет употреблять этот вопрос во время выборов. Это будет компания типа Courage Грузия, которую мы смотрели в 2020-м. Это будет точно вот такая же пропагандическая компания.
А потом все забыли про это.
Да, и потом все об этом забудут. Я даже думаю, что этого закона вообще не будет. Да, в какой-то момент законопроект, наверное, будет, но до этого вот этот процесс, который они объявили, что там будут какие-то консультации, что люди должны там в каких-то комитетах работать об этих вопросах, вместе писать этот закон, это продлится, наверное, там 1.5 месяца или что-то еще в этом, но в такие сроки они будут говорить о тех людях, которые не собираются вместе с ними работать по поводу этого законопроекта, там и меды будут делать сюжеты о том, что вот оппозицию или там неправительственный сектор не думает о проблемах, которые в стране стоят из-за пропаганды. Потом будет какой-то законопроект, потом еще 2 месяца они, наверное, об этом будут говорить. И вот уже выборы. А потом, после выборов, зависимо от того, каковы будут результаты, конечно, этот вопрос вообще уже не будет интересен для кого. Так что у меня ожидание, что этого закона вообще не будет. Но она будет использована как раз вот точно так, как в городе Грузия была компания.
Вот тем не менее, Калбатонутина, вчера появилась информация о том, что автором книги «Голубой» о квир-истории в грузинском искусстве отказали в презентации. Естественно, сочли это тоже как часть ЛГБТ-пропаганды. Вот походу, если будет вот такое запрещаться, то по голове не погладят европолитики?
Да, это то же самое, что и случилось по поводу закона о форме, да? Закона нету, народ вышел на улицу, и управляющей партии не было никакой альтернативы, чем то, чтобы просто отказаться от этого законопроекта.
Вы имеете в виду законопроект об иноагентах?
Да, об иноагентах. Но в реальной жизни она работает для пропагандистских полов. То есть все время и спикер парламента, и министр, и там лидеры правящей партии все время об этом говорят, все время о ком-то говорят, как об агентах в Америке. Я, например, вот здесь сижу, агент Тайвана, как они объявили месяц тому назад. То есть для дискредитации людей, организации. А вот этот закон, которого нету, в реальной жизни она не получилась, его они не смогли принять, она работает. Она работает для телекомпании «Меди», она работает для правящей партии, и они занимаются каждый день дискредитацией людей по сути документа, которого вообще нет. Так что, конечно, эти проблемы будут, эти проблемы были и до этого. И прессинга от правящей партии будет еще больше и на бизнесах, и на разных направлениях, зависимо от того, каковы будут в конкретный момент вопросы.
Батну Гила, некоторые ваши коллеги, тем не менее, говорят, что это очередной вброс правящей партии, чтобы прощупать реакцию общественности и понять, на какой электорат стоит делать ставку. Вы с этим согласны?
То, что это вброс, абсолютно согласен. То, что понять, на какой электорат делать ставку, нет, потому что они прекрасно знают, на какой электорат делать ставку. Они прекрасно это понимают, они прекрасно это знают, и как раз-таки на их электорат это и рассчитано. Но, в общем-то, вы же понимаете, что это всего лишь один из элементов предвыборной кампании, предвыборной игры, поэтому я бы не сказал, что он будет основным. Я даже не уверен, что он будет таким же, как и на прошлых выборах, например, был вопрос про Давида Гараджа, хотя этот вопрос вообще не стоил выеденного яйца. Но, по сути, конечно же, они ищут какую-то идеологию, поэтому из этой обнимашки с Орбаном и попытки показать, что они теперь, они уже кем только не побывали. Они были социалистами, теперь они уже альтернативные правые. Я не удивлюсь, если они завтра объявят, что они коммунисты. Это не важно, им важно сохранить власть. А под каким знанием, красным, коричневым, зеленым или даже голубым, все равно.
А вот насколько само общество способно адекватно оценить, какие цели преследует законопроект? Ведь не секрет, что он будет играть на религиозных чувствах и достаточно большой части граждан. И что тогда?
Да что тогда? Все нормально тогда. То, чего они хотят добиться, перечислить представление, это одна из целей, чтобы, да, он играл. Нужно хорошо понимать, что в нашей городской культуре в Грузии, в общем-то, это не новость. Тема сексуальных меньшинств – это не новость. И у нас, в отличие там, от мультикультурализма и от того, что сейчас предлагается западная модель, она вполне может базироваться на нашей городской традиции, где к людям относились вполне нормально. То есть они понимали, что есть такая категория людей, и буллингом будет точно не заниматься в нашей городской традиции. Но иногда, конечно же, исходя из того, что это все-таки были другие времена, иногда относились к ним с юмором. Другое дело, что сейчас прошел процесс урбанизации, а вот уже не городской житель или городской житель в первом поколении воспринимает такое, как угрозу, как тяжкий грех. На этом, конечно же, будут играть. На этом, конечно же, будут играть. На том, что это что-то такое абсолютно новое у нас, абсолютно привнесенное извне и так далее и тому подобное. И в этом плане, конечно же, играют они именно на вот этом своем электронике. Кто не сказал, что это ненормально, это ненормальное нормальное сегодняшнего времени. Если мы посмотрим то, что происходит даже в очень институционально демократических странах, то тут ничего нового, ничего особенного. Другое дело, что у нас те силы, которые в основном на Западе находятся в маргинальном положении, у нас не у власти. С другой стороны, есть такие же силы, находятся у власти в целом ряде стран Запада. Не буду их называть, все их не знают. Поэтому я думаю, что это, в общем-то, в данном случае мечта вполне себе в общемировом тренде.
Калбатанутина, я вернусь к цитате маму Ким Динарадзе. Все те, кто чувствует ответственность за эти ценности, обязаны и призываются активно участвовать в этом процессе. Это что, призыв к тем, кто бежал следом за знаменитым батюшкой с табуреткой?
Я думаю, что это призыв как раз наоборот, к тем людям, которые протестовали против таблеток. И идея этого призыва в том, что они думают, надеются, что эти люди не примут участие в этих разговорах, в этих дискуссиях, и потом они начнут, их пропаганда будет как раз об этом, что вот у нас в стране есть целая группа людей, там политиков, некоммерческих организаций, которые не работают, не хотят, не имеют никакие don't care, да, по поводу вот этой ЛГБТ-пропаганды, которая купит нашу молодежь. Да, которые безразличны к этой ЛГБТ-пропаганде, которая губит наш молодежь. Вот это будет их самая главная сада, которым они будут разговаривать со своих телеканалов.
Бадну Гела, все-таки вот какие процессы в обществе и в политических кругах, немножко поспекулируем, может вызвать попытка, а может быть даже и успешное принятие этого закона, хотя вот Калбатонитина в это не верит?
Ну, насчет принятия, я думаю, поживем увидим, что называется. А что касается какие процессы, знаете, кстати, может быть противоположный процесс, может быть процесс даже среди тех, на кого рассчитан этот закон, может быть, я хотел бы этого, но вы достали уже с этой темой. Вполне может быть, поэтому, что называется, поживем увидим. Хотя, надо признать честно, у Байкотца мечты достаточно серьезная социологическая служба, и они очень хорошо держат руку на пульсе общества.
Но я думаю, что для них самая главная цель во всем этой, во всей этой дискуссии – это пропагандические цели, а не сам закон. Я не уверена, что они не примут этот закон, но поэтому я думаю, что это не цели, которые у них есть сегодня. Они хотят использовать этот законопроект, эту идею на 100% для пропагандистских целей, дискредитировать людей, которые работают, борются за права всех в этой стране. А вот после этого что будет, это, конечно, трудно сказать. Но я абсолютно уверена, что цели в пропаганде, а не в законе самом.
И все же, кто и как может воспрепятствовать принятию этого закона, Калбатонитина?
Ну, я думаю, что сегодня, до того, пока закона вообще нету, законопроекта даже нету, это нетрудно. Есть Евросоюз, особенно Евросоюз, очень четко скажет, какой конфликт каких инициатив с международными конвенциями, европейской конвенцией по правам человека. Это первое. Второе, конечно, уже когда будет законопроект, Венецианская комиссия может опять-таки быть очень четким по этому поводу, но мы не знаем, что там будет записано, поэтому очень трудно об этом говорить. И сама идея, о котором говорит правящая партия, конечно, уже проблематична, поэтому я надеюсь, что в этот момент, опять-таки до того, пока законопроекта пока еще нет, очень четкие месседжи с наших партнеров будут серьезные препятствия для следующих недель или месяцев, когда будут дискуссии по этому законопроекту. А уже когда она будет в парламенте, это гораздо труднее, конечно. Если она уже сформируется, уже примет лицо законопроекта и будут дискуссии в комитетных форматах, это будет гораздо труднее. Если кто-нибудь думает об этом, что это проблема, это надо сказать сейчас очень четко.
И оппозиция будет беспомощна, да, вы считаете?
Ну, оппозиция, конечно, так же, как и при законе о иноагентах, я надеюсь, что так же будет себя вести. И тогда, по моей оценке, оппозиция сыграла огромную роль, потому что если не было бы того процесса, который был в парламенте, ни улицы не было бы. Люди смотрели на то, что творилось в парламенте, и после этого они вышли на улицу. Поэтому я надеюсь, что оппозиция в этой ситуации тоже будет такими четкими настроениями сопротивления.
Бадну Гела, и ваш ответ на этот вопрос?
Ну, честно говоря, я не знаю, пока я абсолютно согласен с Калбатонитиной, что воспрепятствовать чему нужно посмотреть, о чем будет этот закон, что это будет за закон. Ну, а воспрепятствовать, если будет в этом необходимость, то здесь общество может воспрепятствовать. Другое дело, что, скорее всего, на это и рассчитывают. Рассчитывают на то, что, смотрите, вот эти люди, для своего электората, вот эти люди хотят, чтобы у нас была ЛГБТ-пропаганда. Вот, в принципе, расчет очень простой. Кстати, не самый глупый.
Просто, если учитывать, кто будет автором этого законопроекта, те же самые люди, которые были авторами, так я так понимаю, конечно, закона об иноагентах,
обязательно, конечно, именно. И именно об этом и идет речь. Именно об этом и идет речь. То есть речь идет о чем? Речь идет о том, что, чтобы заодно в глазах определенной части населения дискредитировать и оппозицию, и неправительственный сектор, и так далее. В принципе, не знаю, насколько им это удастся, но идея простая и понятна.
Большое спасибо. Я напомню, что сегодня гостями нашего некруглого стола были грузинские аналитики Тина Хидашели и Гела Васадзе.
С экспертами за некруглым столом беседовала Кетя Бочуришвили.
Эхо Кавказа.
Продолжаем тему в рубрике «Голоса». Что такое псевдолиберальные ценности, с которыми на законодательном уровне планирует бороться грузинская мечта? Пользователи соцсетей поделились своим мнением на этот счет с нашим тбилисским корреспондентом Серго Бригвадзе.
Что означает понятие псевдолиберальные ценности и как вы себе представляете действие в Грузии таких норм?
Что такое псевдолиберальные пропаганда и ценности, как мне кажется, не понимают даже те, кто пытается принять этот закон. Поставили приставку «псевдо», чтобы как-то оправдать свою инициативу, очередную попытку продвинуть непонятный закон. Для чего он вообще нужен? Что они пытаются запретить? Вещи, которые не считают незаконными? В стране не считается незаконным ЛГБТ-сообщество, как и либерализм, и даже псевдолиберализм. Пускай запретят пропаганду криминала и терроризма, это было бы понятно, поскольку это в Грузии незаконно. А тема ЛГБТ и либерализма никогда никакого вреда не наносили государству за весь период его существования. Они не запрещены в Грузии.
Очень интересно, что такое псевдолиберальные ценности. У меня не спрашивайте, я этого не знаю. Да и думаю, что представители грузинской мечты все равно эту фразу на свой лад переводят. Говорят и об ЛГБТ-пропаганде. Вот только я не понимаю, где в Грузии они сталкивались с такой пропагандой. Что они вообще имеют в виду? Если кто-то поставит спектакль или снимет фильм, в котором будет персонаж нетрадиционной ориентации, они назовут это пропагандой и выпишут людям штраф, или, может, они запретят нам проводить вечера, на которые могут прийти наши друзья-геи. Это будет считаться пропагандой? Они просто опять пытаются перекрыть основные проблемы псевдотемами. Права человека должны оставаться свободными и неприкасаемыми.
Я считаю, что в Грузии должна быть запрещена демонстрация, так сказать, рекламы псевдолиберальных ценностей. Это такие темы, как однополые браки и смена пола в документах, и не только. Любая ЛГБТ-пропаганда. Молодые люди, дети не должны на себе испытывать давление тех, кто считает правильным навязывать свое подобное мнение, будто указывать в документах, что ты женщина, это нормально, несмотря на то, что ты мужчина, и у тебя нет ничего от женщины, чтобы дети этого не разделяли.
Я даже не знаю, что это. Я не могу понять, какие псевдолиберальные ценности они хотят запретить.
Речь идет об ЛГБТ-пропаганде, наверное. Это ведь излюбленная тема грузинской мечты. Если они действительно пойдут на такой шаг и запретят в стране ЛГБТ-пропаганду на законодательном уровне, то это будет очередным ударом по правам человека в стране. Во-первых, они тем самым поощряют гомофобные группы, а также будут своих оппонентов и в целом несогласных с ними людей обвинять в распространении ЛГБТ-пропаганды и таким образом оказывать на них давление. Это как провалившийся закон об иноагентах. Им ведь не важно, будет действительно ли кто-то говорить о псевдолиберальных ценностях. Стоит открыть рот, и они заявят, что кто-то нарушает этот закон.
Серго Бригвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В завершение программы «Международная тема». Во вторник в Соединенных Штатах прошли первичные выборы в 16 штатах и одной зависимой территории. Их еще называют «супервторник». Джо Байден и Дональд Трамп одержали на них убедительную победу. Что это значит, объясняет корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимир Абаринов.
«Супервторник» всегда был важнейшим рубежом президентской гонки, после которого аутсайдеры сходят с дистанции. У Джо Байдена соперников среди однопартийцев практически нет. Хоть он и умудрился проиграть кокусы в американском Самоа малоизвестному Джейсону Палмеру, его позиции неколебимы. Дональд Трамп тоже проиграл Ники Хейли один из 15 штатов – Вермонт. но разница между их результатами столь велика, что Хейли в среду утром объявила, что снимает свою кандидатуру. Чуть больше года назад я начала свою кампанию за избрание президентом. Когда я начинала, я сказала, что кампания основана на моей любви к нашей стране. Буквально на прошлой неделе моя мать, иммигрантка в первом поколении, проголосовала за свою дочь, избирающуюся в президенты. Только в Америке возможно такое. Меня переполняет благодарность за поддержку, которую мы получили со всех концов нашей великой страны. Но теперь пришло время прекратить мою кампанию. Я сказала, что хочу, чтобы голоса американцев были услышаны. Я сделала это. Я ни о чем не жалею. И хотя я больше не буду кандидатом, я не перестану говорить о том, во что верю. Разумеется, Трамп доволен своим успехом. Последние три года мы наблюдали, как наша страна терпела крупные поражения. Никто не думал, что такое возможно. Мы бы не допустили, чтобы Россия напала на Украину. Мы бы не допустили нападения на Израиль. Иран, как вы знаете, был разорен, когда я руководил делами. У них не было денег на Хамас, у них не было денег на Хезболу. У нас не было инфляции. Инфляция уничтожает средний класс, она разрушает все. Многие эксперты говорят, что фондовый рынок – это единственное, что преуспевает сегодня. А преуспевает он потому, что наш рейтинг в вопросах намного выше, чем у Джо Байдена. Речи победителя и побежденного демонстрируют кардинальную разницу в их позициях. Наш государственный долг в конечном итоге сокрушит нашу экономику. Меньшее федеральное правительство необходимо не только для нашей свободы, оно необходимо для нашего выживания. Дорога к социализму – это путь к гибели Америки. Наш Конгресс недееспособен и становится только хуже. Он наполнен приспешниками, а не лидерами. Ограничение сроков полномочий вашингтонских политиков необходимо сейчас как никогда. Наш мир в огне из-за отступления Америки. Поддержка наших союзников в Украине, Израиле и на Тайване – это моральный долг. Но это еще не все. Если мы отступим дальше, войн будет больше, а не меньше. Несмотря на популярность Ники Хейли, избиратели-республиканцы, как и республиканцы-политики, сделали свой выбор. Обозреватель CNN Джон Кинг. Есть еще некоторые республиканцы, которые пытаются отобрать партию, вернуть ее обратно. С этим покончено. Никакого «обратно» больше нет. Этой партии больше не существует. Это новая республиканская партия. У нее есть могучий вождь, который переделал партию на свой лад. Многие спрашивают: «Позвольте, но мы же все видели, что творилось 6 января». Он убедил их, что выиграл последние выборы. Не имеет значения, что произошло с тех пор. Большинство этих избирателей идут на выборы в большинстве этих штатов, по-прежнему утверждая, что президентом должен стать Дональд Трамп. Так что это его партия. Последняя фраза Кинга несет двойной смысл. Пати – это и партия, и вечеринка. С Кингом согласен и Ларри Кадлоу, бывший экономический советник президента Трампа, а ныне обозреватель Fox News. Он очень смышленый малый, очень хороший переговорщик. Он понимает, насколько важно объединить партию. Ошибка, которую допускает Ники Хейли, заключается в том, что она идет на самом деле против республиканской партии. Республиканская партия – это партия Дональда Трампа. Это не партия профессоров, элиты и миллиардеров Кремниевой долины. Это партия трудящихся, а они хотят иметь лучшую экономику, порядок на улицах, более безопасную границу и восстановить авторитет Америки за рубежом. Она не может вести кампанию против всей республиканской партии, а затем надеяться, что ее вернут в ряды. И еще одна цитата из прощальной речи Ники Хейли. По всей вероятности, Дональд Трамп станет кандидатом республиканской партии, когда соберется съезд нашей партии в июле. Я поздравляю его и желаю ему удачи. Я желаю удачи любому, кто станет президентом Америки. Наша страна слишком драгоценна, чтобы позволить нашим разногласиям разделить нас. Я всегда была консервативной республиканкой и всегда поддерживала кандидата республиканской партии. Но по этому вопросу, как и по многим другим, Маргарет Тэтчер дала хороший совет. Никогда не следуй за толпой, всегда думай своей головой.
Always make up your own mind.
В последних опросах Байден и Трамп не уступают друг другу. Разница между ними не выходит за пределы статистической погрешности. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». С вами был Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.